Привет, Настя.
Привет, Катя. Как твои дела? Мы давно не созванивались.
Да, Настя, мы давно не созванивались. Дела хорошо, много работы. Наконец-то прошла ненавистная жара, и наконец-то можно нормально дышать. Правда, по-моему, стало прям очень холодно. Не знаю, как у вас, но у нас тут Дубай полнейший. Вот, много работы, как я уже сказала, и что еще? Ну, немного осенняя хандра накатывает местами, но в целом все нормально. Рассказывай, как твои дела?
Мои дела как-то никак. Мне кажется, осенью у всех какое-то такое настроение странное, и ты будто немножко... Странно было провести аналогию с зимой, что ты обычно падают звери в спячку зимой, но мне кажется, что у людей как раз, когда проходит жара и наступают вот эти холодные деньки, они тоже сначала первый месяц, мне кажется, какие-то потерянные немного. Я потерянная настолько, что я понимаю, что холода, а я не помню, в чем я ходила зимой. Я думаю, в какой обуви я ходила, где она? И вот это меня просто пугает. Я думаю, во что я буду одеваться? И все, я уже потерялась, все. Много мне не надо. Так что вот как-то так мои дела.
Ну, в принципе, у меня то, что у тебя осенняя хандра, у меня бывает по жизни, это хандра. Ну, да. Ну что, давай, в принципе, осветим, какие мы с тобой хотим сегодня затронуть темы. Тем будет немного. Надеюсь, у нас получится лаконичный выпуск, и мы сможем уложиться в полчаса. Ну, посмотрим.
Да, ребята, и не про отношения, не про отношения. Наконец-то.
Слава богу, ура! Первый выпуск не про отношения. Да, в общем, мы с тобой хотели затронуть тему финансов. Собственно, мы решили затронуть эту тему буквально 5 минут назад. И давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь о своем опыте осознанных финансов, если у тебя есть такой, трекаешь ли ты вообще свои расходы, и есть ли у тебя какие-то, не знаю, лайфхаки по, возможно, откладыванию денег, или если нет, то планируешь ли ты когда-то это делать? В общем, мне все интересно.
Ну, погнали. Мой первый опыт откладывания денег был совершенно спонтанным. Я тогда еще отрицала концепцию банковских карт и расплачивалась исключительно наличными. У меня была банковская карта по работе, но я каждый раз снимала с нее наличку и расплачивалась только так. Просто, когда мне только первый раз дали банковскую карту, я была удивлена и даже была как-то взволнована и счастлива, но потом, буквально спустя 2 дня моего ей пользования, ее заживал банкомат. Я решила эту проблему, получила новую карточку. Еще через несколько дней случилась ситуация то, что все терминалы не работали, я не смогла купить себе еды, и решила, что хватит с меня, я лучше буду расплачиваться наличкой. И вот эта вот нелюбимая всеми мелочь послужила как раз-таки первой причиной того, что я начала копить деньги. Я просто стала сбрасывать эту мелочь в банку, накопила несколько тысяч таким образом и решила обменять эти деньги, пока не узнала, что за это, оказывается, берут банки комиссию. Ну, типа, обменять бумажные нельзя было, поэтому я такая, черт возьми, просто ходила с кучей мелочи в итоге.
А сколько тебе было лет?
По-моему, 20.
42, да?
Так понимаешь, вот именно, что мне было 20, когда я начала копить, несколько лет я сбрасывала эту мелочь, пока не пришла на банковскую карту, и только полгода назад я до конца, наконец, эту мелочь потратила. Потому что я нашла автомат, который ты сбрасываешь в него всю эту мелочь, он ее сам считает, и ты можешь перевести это себе на карту. Ну, там платишь какой-то процент с этого, но я решила, блин, ладно, могу позволить себе процент заплатить.
Звучит круто.
Да, реально классно. Сейчас все мои откладывания — это 1000-2. Как-то я могу отложить, наверное, с зарплаты, может быть, в месяц. Обычно откладывают на лечение, например, на стоматолога или еще что-то. Но самое тупое, конечно, когда в какой-то момент нужда припирает тебе, ты такой, стоматолог, да, не так уж зуб-то и болит сильно. И все эти деньги куда-то уходят, и ты такой,
У меня такое случилось как раз месяц назад, и мне пришлось деньги на стоматолога просто потратить на жизнь.
Вот именно. И... вот, кстати, то я решила применить какой лайфхак. Я просто как-то получила зарплату. Часть денег я отложила, но я сделала так. Я дала их своему мужику. Простите, все-таки придется про отношения затронуть. Но я дала эти деньги мужику, сказала, спрячь их. Я не должна знать, где они лежат, просто убери их от меня. И в какой-то момент, то есть он убрал, и я даже забыла в итоге, что у меня эти деньги есть. Через несколько месяцев он мне напомнил про них. Естественно, я их потратила не на то, на что откладывала. Так что, ну, тоже так себе лайфхак в итоге вышел.
Скажи, Настя, ты вообще смотрела какие-то, не знаю, возможно, там курсы про то, как управлять своими финансами, или, возможно, какие-то книги, которые там что-то тебе прояснили по этой теме, или ты не касаешься этой черной дыры?
Я была подписана в Инстаграме на девушку, которая этим занимается. Я была подписана на неё ровно месяц, я просто подписалась, я не читала вообще ее посты, но я такая, да, мне это пригодится в будущем. Потом отписалась, естественно.
Понимаете, у меня такое же было. Это девушка с деньгами, да?
Да.
Но я думаю, ладно, я помню ее ник, поэтому думаю, если что, я помню, куда мне нужно вернуться. А так я просто такая, нет. И я как маленький ребенок, мне дают деньги, я такая, а, деньги! Тратить, тратить денежки! И все. А, и, кстати, да, я как-то трекала свои расходы. Я просто завела таблицу, в общем, в Excel и расписывала, что я на что потратила. И в какой-то момент эта таблица стала такой сумбурной, потом я стала забывать порой там что-то вносить, порой я забывала брать с собой чеки или что-то еще. И в итоге так, думаю, ладно, неважно. Я просто трачу, и пока я не в долгах, все хорошо. Но меня как раз-таки вот это радует. Просто у меня есть, пожалуй, единственное финансовое правило, которое я четко придерживаюсь. Я не беру в долг ни у кого. То есть есть только у мамы могу взять в долг. Брать в долг у друзей — это чревато. Никогда так делать не буду. Поэтому я думаю, я лучше обойдусь без этой вещи, на которую я хочу взять в долг, чем реально возьму, и непонятно потом, чем все это обернется. Как-то так. Поделись своим опытом. Трекаешь ли ты финансы свои?
Да, я расскажу вообще, с чего это все началось. Пару месяцев назад моя подруга посоветовала мне книгу, которая называется «Кошелек или жизнь», и я скачала эту книгу, она довольно объемная, вот, и начала ее читать. И, если честно, я могу сказать, что в какой-то степени эта книга перевернула мои представления вообще о финансах, потому что, ну, не знаю, как у тебя, у меня вообще постоянная тема — это то, что вообще вне зависимости от того, какая у меня зарплата, у меня может быть хорошая зарплата, но к числу так к 25-му любого месяца денег у меня нет. И денег у меня прям совсем нет. То есть я не отложила себе деньги на последние дни месяца. Я их все потратила на любые просто классные вещи, либо подарки, либо еще что-то, либо взяла куда-то билеты. Но факт остается фактом. Конец месяца для меня — это всегда какой-то стресс, потому что мне нужно либо поголодать, либо поесть каши, либо не знаю там что еще. Но меня это стало напрягать. Я как раз схватилась за эту книгу просто с огромным рвением, стала ее читать. И я поняла, что, вау, я, конечно, все делаю неправильно, и я немножечко, не знаю, пересмотрела вообще, как я трачу деньги. Ну, вообще, ладно, скажу сначала за книгу. Она, несмотря на то, что она ориентирована в основном на американскую аудиторию, потому что там прям очень много всяких моментов, которые реально в нашей культуре, они вообще даже непонятны. То есть, несмотря на то, что там все написано в переводе, ты реально не понимаешь, о чем речь. Но даже несмотря на вот этот гэп, очень много вообще инсайтов о том, на что же мы тратим деньги и почему мы не откладываем денег. Или почему люди очень любят кредитные лимиты на карточках, да, и как вообще, куда они нас заводят. И, кстати, кредитные лимиты — это тоже была однажды моя проблема, когда, например, опять-таки я тратила все деньги к концу месяца, и я пользовалась кредитным лимитом, и потом, конечно же, возвращала эти деньги, но уже с каким-то процентом. И я поняла, что да, пора что-то менять. Я, собственно, стала делать главные упражнения из этой книги. Это записывать просто все-все свои расходы прям до копеечек, и потом просто смотреть, анализировать. И там советуют оценивать по шкале удовлетворения твоих главных вообще жизненных ценностей и приоритетов каждую трату. То есть даже там условно траты на метро, да, ты все равно оцениваешь ее, вот насколько она вообще соотносится с твоими ценностями. Вот, я стала это все прописывать и просто смотреть, сколько же я трачу в день. А если честно, я офигела, потому что я трачу больше, чем я зарабатываю. Я не понимаю, как так происходит. Но вот, собственно, причина того, что деньги у меня заканчиваются так рано, да, там иногда 20-го, иногда 25-го числа. А это, собственно, в том, что я трачу деньги, как будто у меня их больше, чем, собственно, их на самом деле есть.
Это, кстати, очень распространенная проблема. Я вот прям знаю многих, которые действительно тратят больше гораздо, чем зарабатывают.
Да, я понимаю. И, блин, знаешь, я просто когда посмотрела, как я иногда, ну, я иногда там, не знаю, условно оставляю какие-то чаевые или иду в очередное кафе или там беру кофе с собой. Я понимаю, что все эти привычки, они в итоге приводят к тому, что в конце месяца мне нужно есть только макароны. Там, ну, это, конечно, там очень утрировано, но в целом, то есть в начале месяца я такой, знаешь, мажор, а к концу месяца я просто понимаю, что, ну, это вообще нерациональное поведение. Потом я поняла, что мне нужно там, условно, там мне нужно было вылечить зуб, мне нужно было на что-то отложить деньги. И я поняла, что я вообще не откладывала денег никаких, то есть у меня нет никакого, не было никакого бэкапа. Даже на случай того, там, что если меня, например, уволят с работы, да, то, по сути, у меня сразу нет средств. То есть я абсолютно зависима от своей зарплаты. И это как раз то, о чем пишут авторы этой книги «Кошелек или жизнь», они пишут о том, что люди, по сути, настолько живут вот этим carpe diem, да, ну, таким просто моментом настоящим, что это уже не очень хорошо, потому что они не откладывают денег, они не готовятся к тому, что, возможно, ну, не знаю, либо вы заболеете, либо что-то случится, либо вас уволят, и у вас нет бэкапа. И я реально об этом очень так задумалась и стала откладывать деньги на депозит. Да, это какая-то небольшая сумма, но я так переосмыслила это все. В общем, мой эксперимент, он до сих пор продолжается, потому что книгу я прочла всего 2 месяца назад. И, честно скажу, да, первый месяц у меня прям были хорошие результаты, и там даже к 30-му числу месяца все было классно, еще и какие-то деньги оставались. Я прям, ну, чувствовала, что я наконец начинаю более-менее осознанно следить за своими финансами. А в этом месяце все вернулось на круги своя, но я все равно записываю свои расходы и понимаю, вот где мне нужно, конечно, тратить меньше, где что нужно подкорректировать и вести себя менее как-то, менее не то чтобы транжирно, но менее щедро, что ли. Вот это не касается, конечно, там каких-то подарков или прочих штук, но иногда ведь реально можно сэкономить там, где ты идешь и тратишь деньги. И когда ты понимаешь, что это вклад в твое будущее, вклад в то, что чтобы у тебя там, не знаю, были какие-то свободные деньги на случай, если ты хочешь какой-то период времени не работать, то это очень мотивирует не тратить на какие-то импульсивные покупки. Вот. Еще хотела сказать о книге «Год без покупок». Я о ней написала, собственно, в нашем телеграм-канале очень кратко. Она тоже очень классная. Там девушка устроила, короче, такой эксперимент, что она год, как понятно, год без покупок, в принципе, из названия, она год не тратила деньги ни на что, кроме самых необходимых вещей, то есть кроме там продуктов, каких-то моющих средств. И если ей вдруг были нужны, например, новые джинсы, если старые прям очень протерлись и вещь была уже непригодна для носки, то тогда она позволяла себе тратить какую-то сумму на новую вещь. И все. Там еще она могла тратить на путешествия. Она это все описала в своей книге. Она еще ведет или вела блог. В общем, тоже суперинтересная книга. Кстати, она там еще пишет о своей борьбе с алкоголизмом. Она пишет вообще об отношениях, о фрилансе. И это правда вот просто интересная книга, которую я рекомендую почитать. Она небольшая, совсем там, по-моему, 260 страниц. Так что вот две книги, наверное, этого лета, которые меня так очень просветили. Так что вот, собственно, мой такой весь финансовый опыт.
У меня тоже нет никакого бэкапа, если вдруг, да, я останусь без зарплаты, и я инфантильно думаю, что я приползу просто к маме и скажу: «Мам, теперь корми меня и давай мне денег, как было раньше, пока не найду себе новую работу». Либо я такая: «Ну, я возьму кредит». Да, кредит — это зло, но тогда уж я лучше возьму кредит. Но надо от этого избавляться, конечно, да, не очень здоровая штука.
Ну, слушай, правда, книгу вот прям очень рекомендую, потому что разложила мне все по полу. Там еще есть очень классное упражнение, где нужно сделать, по сути, опись своего имущества и просто прописать, за сколько ты бы сейчас смог продать какие-то свои там вещи, не знаю, технику, все, что у тебя есть и все, что ты сможешь продать на случай, ну, не знаю, вот если тебе понадобятся деньги. И я когда просто посчитала, я поняла, что да ну, камон, у меня вообще, походу, нет никакого имущества, потому что, ну, вот реально так, чтобы что-то продать дорого и знать, что там у меня есть какая-то ценная вещь, которую я могу продать и там шиковать месяц, да ну, нифига вообще, ну, такой интересный опыт. Круто, мне понравилось так. Открыла глаза мне эта книга.
Пожалуй, да, наверное, я скажу то, о чем, собственно, что я уже сказала тебе до созвона. Я себя, пожалуй, и не корю еще за то, что я так ужасно распоряжаюсь своими финансами. Ну, я точно не трачу больше, чем зарабатываю, потому что я где-то примерно в середине месяца начинаю проверять баланс своей карты, такая: стоп, макароны лучше есть уже сейчас начинать. Поэтому как бы в этом плане еще как-то стараюсь балансировать, но почему-то порой у меня бывает, что действительно уходит больше денег, а порой, наоборот, остается. Прям остается значительно, и действительно нужно все-таки трекать, чтобы хотя бы понимать, почему это происходит. Но возвращаясь к теме того, что я пока себя за это не осуждаю, потому что в 25 я еще позволяю себе считать себя ребенком в каких-то областях. Я решила, что область финансов будет такой до 30 лет. До 30 лет я буду гулять, я не буду считать эти деньги. Кому это надо? Это просто бумажки. А в 30 я такая: как продать бочку в Москве? Так, стоп, Настя. Вот теперь серьезная жизнь пошла. Теперь считай каждую копейку, узнавай вообще, что там про вклады и вот это все. А может быть, надо вкладываться в ценные бумаги, надо все изучить. пока живем так, пока все нормально.
Не, ну это мне очень нравится твой подход, но в любом случае советую не откладывать, потому что мне кажется, очень, очень круто, у тебя появляется реально больше возможностей тратить деньги на что-то очень классное для тебя, например, на те же путешествия или, не знаю, что-то, чего ты, тебе кажется, ты не можешь себе сейчас позволить, просто благодаря тому, что ты вот как-то сокращаешь расходы на всякую импульсивную фигню, которая тебе, по сути, не будет нужна и не будет приносить какого-то долгосрочного удовлетворения. Но мне нравится твой подход, потому что я тоже не люблю себя слишком загружать.
Кстати говоря, я помню, как-то у меня была такая модель, даже не то, что откладывание, скорее, возможно, зарабатывание денег. Мне очень нравились кроссовки Balenciaga, я такая, куплю себе их. И я думаю, то есть, либо я буду зарабатывать столько, что прям я прихожу и сразу выкладываю всю свою зарплату, и мне как бы хватает, чтобы купить кроссовки Balenciaga, и параллельно с этим еще можно прожить месяц. Либо думаю, ладно, я все-таки буду по чуть-чуть откладывать с каждой зарплаты, и в итоге куплю себе эти кроссовки и докажу себе, что я смогла, я красотка, я хотела эту вещь, я к ней шла, и я ее получила. Несколько месяцев я, собственно, так и жила в этом, я откладывала по чуть-чуть, я каждый день смотрела на фоточку кроссовок Balenciaga и такая, да!
Так, серьезно, Настя и Balenciaga?
Не-не-не, ну там у них там есть просто очень классная модель. Это было пару лет назад, она вышла. Просто я понимаю, что обычно, когда все слышат Balenciaga и Gucci или Louis Vuitton, это обычно какие-то очень ужасные, стрёмные вещи, но нет, это реально красивые были кроссовки, очень.
Не, ну мне, кстати, мне нравятся эти, это их модель, которая сейчас уже просто стала невероятным зашкваром.
Вот, понимаешь, вот! Поэтому, понимаешь, я несколько месяцев откладывала, я никому не говорила об этом, и в какой-то момент все люди вокруг меня начали засирать эти кроссовки жестко, и я такая, так, я больше не хочу эти кроссовки.
И куда же ты потратила эти деньги?
Да просто на жизнь, чего, блин, пошла вина себе купила, и ящик, и все.
Бидон, да? Пошла купила себе бочку вина, написала Balenciaga и выпила.
И утопила в нем свое горе.
Да, интересная история. Ну, на самом деле, очень забавно, правда.
Так, ну что, перейдем к следующей теме.
Да, перейдем от финансов к фрилансам. Перейдем. Мы с тобой хотели обсудить. Да, это, кстати, это ты предложила тему фриланс или офис, и, в принципе, можем с тобой взять, например, и обсудить, не знаю, плюсы и минусы, там, фриланса и работы в офисе, и рассказать вообще, какой у нас с тобой опыт.
Да, думаю, да.
Угу, отлично. Начнем, давай, с работы в офисе. Я расскажу про свой опыт, который у меня, в принципе, не очень большой, но все-таки. И какие плюсы и минусы для меня работы в офисе. Я проработала в офисе год, хотя не могу сказать, что это был прям очень строгий режим, например, там с 9 до 6. Я могла один день, два дня в неделю остаться дома и работать из дома, но в целом, да, я ездила в офис, и я делала не только там такую офисную работу, да, когда ты сидишь за ноутом и работаешь, я еще и помогала собирать заказы и делала, в принципе, какую-то часть такого физического труда. И что я могу сказать, какие для меня были плюсы, да, давай начнем, наверное, с плюсов работы в офисе. Во-первых, если это твоя первая работа в этой сфере, то она, в принципе, она, наверное, априори должна быть в офисе, потому что намного проще понять, как что работает, тем более, если вот ты только начинаешь работать в компании, то, работая с людьми, ты намного быстрее все усвоишь, намного быстрее поймешь, какие отношения между сотрудниками, не знаю, где что, как работает. Тебе не нужно заходить в Facebook или в рабочую почту, чтобы узнать у кого-то, ребята, как там что работает, да, ты можешь просто подойти и спросить. Из плюсов еще, во-первых, мне нравилась такая небольшая какая-то дисциплина, потому что каждое утро ты, я не могу сказать, наверное, хочешь, не хочешь, но, в принципе, у тебя есть какой-то график, ты его удерживаешься, и это довольно неплохо дисциплинирует. Меня это радовало, я, в принципе, такой довольно любящий какой-то определенный график человек, поэтому мне это нравилось, мне приносило удовлетворение сделанный пласт работы, мне нравилось выходить из офиса и более-менее отключаться от работы, что, кстати, тоже важно и что является огромным минусом для меня во фрилансе, что тебе очень тяжело переключиться, да, потому что у тебя не меняется твой ландшафт, да, у тебя не меняется твой бэкграунд, ты сидишь в комнате, ты там и работаешь, и не работаешь, а из офиса ты выходишь, и все, ты, у тебя немножко как будто груз с плеч спал. Ну, собственно, тут я, наверное, на плюсах и закончу. Перейду к минусам. Что из минусов для меня? Ну, опять-таки скажу, что у меня не было какого-то очень строгого графика, и если, например, я заболевала, то я могла остаться дома, и у меня могло быть больше, чем стандартные там вот эти 5 больничных в год, не знаю, сколько их там бывает. Насколько я знаю, обычно их не очень много. Вот, я могла, в принципе, большую часть времени там, если захотела бы, то работать из дома, но я все равно предпочитала ездить в офис. Что еще из минусов? Это, наверное, если тебе не очень близок коллектив или кто-то в коллективе, и ты должен сидеть там все это время, то, ну, ты подстраиваешься, ты пытаешься там, не знаю, быть милым с кем тебе, возможно, кто тебе просто нейтрален или кто тебя раздражает. Не скажу, что у меня был кто-то, кто меня раздражал, но иногда мне хотелось прям закрыться и просто делать свою работу самой, не слушая и не слыша никого. А еще мне, если честно, не очень нравились какие-то чит-чаты, вот эти такие смолтоки перед рабочим, перед началом вообще рабочего дня, потому что они меня очень отвлекали от работы, и мне нравилось приходить и просто делать свою работу, но понятное дело, что всем хочется как-то поговорить и не делать офис каким-то местом супер рабочим, всем хотелось как-то пообщаться, обсудить еще что-то, и иногда получалось так, что это все затягивалось, и работа, в принципе, не делалась, и я замечала за собой, что я более продуктивна дома, чем в офисе. И вот это прям меня, конечно, очень перетянуло на сторону фриланса, потому что дома я могла работать намного продуктивнее, я могла как-то, не знаю, абстрагироваться от всего, там, надеть наушники, да, и просто сидеть и работать, отвечать, там, не знаю, что-то делать. А в офисе иногда это было намного сложнее. Еще из минусов это я поняла, что, ну, кроме того, что я тратила какую-никакую, но сумму на дорогу, а, естественно, я покупала еду где-то. Я довольно редко брала еду с собой. И это были дополнительные траты, то есть плата была такой же, как на фрилансе, так и в офисе, а все-таки дополнительные траты, они есть. Это дорога, это еда, это иногда хочется по дороге там домой выпить водички или на перерыве хочется пойти купить водички или еще что-то. Это все в месяц, на самом деле, мне кажется, набегало в неплохую такую сумму. Ну, собственно, вот такие мои инсайты после работы в офисе. Я проработала в таком режиме год и потом перевелась на фриланс, который мы с тобой, собственно, чуть позже обсудим. Теперь я поинтересуюсь у тебя, вообще, какой у тебя опыт работы в офисе. Я знаю, что он намного дольше, чем мой, поэтому давай делись, как тебе.
Ну, я вообще работаю с 2012 года, но получается, что именно в фрилансе, то есть работать именно из дома, я начала только этой весной. То есть все это время я ходила либо в офис, либо я просто непосредственно приходила на свое место работы и там работала, потому что иначе нельзя было. Я, наверное, пожалуй, начну с минусов. Сначала работы в офисе, а потом перейду к плюсам. Надеюсь, что плюсов будет больше, чтобы кто-то, кто работал со мной, не подумал, что я жопа. Вот. Пожалуй, минусы офиса — это то, что вот последний раз я проработала больше 2,5 лет в офисе. Минусы в том, что я поправилась.
То есть это байка, что ты сидишь в офисе и толстеешь, это не байка? Ничего себе.
Да. Ну, не знаю. Получается так. Я это связала именно с тем, потому что у меня все было то же самое, только я больше времени сидела на стуле за столом. Вот. Ну, хотя, не знаю, может, это было связано еще с какими-то нервами или, не знаю, с чем-то еще. Ладно, я и в целом-то не очень активный человек, и мои-то коллеги не потолстели, но они-то и в зал ходили и проводили время как-то активнее, чем я. А я уходила из офиса и продолжала дома работать, сидеть, поэтому, в общем, это мои проблемы. Ну, в общем-то, да, потолстела. А потом, например, у меня жуткий пунктик, я не очень люблю есть на людях. Привычкой были коллективные обеды, и я каждый раз страдала, потому что порой я могла ничего не приносить с собой, и мне не хотелось есть, и я просто стояла как додик и смотрела, пока все едят. Это странно. Вот. Но с другой стороны, потом мне как раз-таки коллеги помогли эту привычку привить, что я начинала носить еду с собой, там, готовила себе дома. Но все равно было дискомфортно, не знаю, как-то мне это не очень нравится, когда офис диктует мне, когда есть. Я сама хочу знать, когда я хочу есть тогда, когда хочу. Вот. Но это так, скорее, это мой загон какой-то. Дальше из минусов офиса. Ну, в целом, да, я бы тоже добавила про коммуникацию, но вот на последнем месте работы у меня вообще было классно, потому что у меня был очень маленький коллектив, я всех знала, но мы были в коворкинге, там кроме нас было еще много незнакомых людей, и тут уже, да, вот эти столкновения, когда ты едешь в лифте с человеком, и ты думаешь, а надо здороваться с ним или нет, я тут уже год сижу, уже год его вижу, но не знаю, как его зовут, он может сказать привет, может не говорить, начинаешь страдать, потом еще такой отдельный минус, вот, да, как раз дорога и проходная, чтобы зайти в офис. Вот это вот ужасная проходная, где просто ты прикладываешь пропуск, тебе обязательно нужно поздороваться с охранниками, если ты забыл пропуск, кто тебя начинает шмонать, чтобы дать тебе типа дополнительный пропуск, это такой кошмар. И самое, конечно, веселое, когда этот пропуск, он распространяется только на вход в само здание, тебе еще нужно зайти на этаж, но на этаж уже он не работает, тебе приходится звонить звонок, чтобы тебе кто-то открывал дверь, и когда ты приходил, коллеги все такие: «О, что, дома не ночевала?» И я такая, да нет, ночевала. Ты начинаешь оправдываться. Все сразу, весь коворкинг узнает то, что ты забыл карточку проходной. Типа, пытается найти в этом что-то. Еще, пожалуй, что мне не нравится в офисе, так это отмечать там день рождения. Мне это напоминает школу, когда мама закупала чупа-чупсы, и мне нужно было каждому однокласснику подарить чупа-чупсы. Я думала, какого хрена день рождения у меня? Это они должны мне дарить чупа-чупсы, а не я их должна угощать. И тем более, почему весь класс, если половина класса мне не нравится? Я с ними не общаюсь, какого фига? Вот, и тут, ну, тут скорее просто в том, что я думала, так, может быть, купить торт? Или пиццу, но торт целый мы не съедим, вот пиццу, возможно, съедим, а кто что из этого ест, и вот это вот настолько меня все пугало, что обычно в свой день рождения я либо делала вид, что я заболела, либо просто такая, ну, я не отмечаю, я это все не люблю, пожалуйста, не поздравляйте меня, мне ничего не надо.
Так, ну, откровенно говоря, ты меня пока не переубедила. Есть что-то помасштабнее.
Это для тебя маленькие причины, для меня это была боль, большая боль огромная. И вот именно, что в целом нету больше минусов. Даже не знаю, я в целом люблю работать, и мне нравилось приходить на работу 5 дней в неделю. График у меня, то есть мне не нужно было приходить там к 9, я могла прийти к 11, я могла прийти к 10, к 2, то есть главное, чтобы я работала. Благо, я работала с прекрасно понимающими людьми, которые знают, что ты работаешь, ты приходишь в 9, ты уходишь в 6, и только тогда это значит, что ты работаешь. Нет. Нет, это не так. Да, в этом плане мне очень повезло. Просто кто-то до сих пор еще ассоциирует офис с чем-то вот таким. И какие-то офисы действительно такие есть, но сейчас, мне кажется, более осознанными стали многие люди, и офис, работа в офисе уже немного не так выглядит. Тебе не нужно уже приходить в пиджаке в 9, да, приходить, в 8 уходить, в 2 часа стоять около кулера с водой и делать вид, как ты любишь свою работу очень сильно, поглядывая на часы. Вот, из плюсов это действительно дисциплинированность, но мне ее в целом и так хватает, наверное, я... Как бы для меня работа — это работа. Я знаю людей, которые не могут работать из дома, потому что это мешает им сосредоточиться. Мне наоборот, мне все равно, типа, я могу работать везде. Даже если рядом со мной будет гореть человек, я такая, стоп, я сейчас поработаю и потушу тебя, подожди. Очень важное дело делаю. И, пожалуй, главный плюс, из-за которого, собственно, мне вот не очень нравится фриланс, особенно если это фриланс, когда ты не можешь пересечься с человеком именно в городе, потому что он вообще находится в другой стране или где-то еще. Да что это вот какой-то, типа, тимбилдинг, командный дух, ты видишь своих коллег, и ты такой, я люблю их, мне нравится тут работать, если что, там мы можем пошутить всякие шуточки пошлые, можем вместе куда-нибудь сходить после работы, можем что-то обсудить, если какой-то затык, там, не знаю, побрейнштормить, еще что-то. Этого очень не хватает на фрилансе, очень сильно.
Вот я тоже, я забыла озвучить, мне невероятно не хватает социализации такой, потому что все-таки работать в коллективе, это все-таки классно, мне это нравится. Я понимаю, что бывают дни, когда реально очень хочется побыть в такой пещере, не выходить из нее и прям закрыться от всего мира. Но в целом, когда ты пообщаешься с людьми или даже поработаешь рядом с ними, то, ну, ты потом реально себя лучше чувствуешь, потому что это на каком-то таком, не знаю, нейронном уровне. Нам все-таки, наверное, важно быть рядом с кем-то. Ну и опять-таки, да, пошутить с коллегами, это никто не отменял.
Ну, да, и как-то действительно ты больше настроен на работу все-таки, да, потому что ты сменяешь локацию действительно с дома на офис. Ты немножко, да, начинаешь делить свою, не знаю, жизнь и работу. Поскольку я трудоголик, мне с этим сложно, но все равно какое-то небольшое деление все-таки я получала.
Давай будем препарировать фриланс. Могу начать, собственно, я уже прям так давно, давно в нем варюсь. И если честно, я все еще люблю фриланс и все еще считаю его самым потрясающим изобретением человечества, хоть это и странно будет звучать. Но правда, это очень удобно, когда ты, во-первых, можешь работать из любой точки мира, как бы это избито и банально не звучало, но это так. И у меня были, собственно, были такие поездки, когда я куда-то ездила и работала из любой страны, из любого места. И, в принципе, главным условием для работы было просто наличие Wi-Fi и мой ноутбук со мной. Но, с другой стороны, это и минус, потому что вот есть такой соблазн поехать куда-то, да, и продолжать работать, но ведь ты вообще не отдыхаешь, например, в поездке, если ты работаешь. Я сейчас просто знаю, что нельзя путешествовать и возить свою работу с собой, собой, потому что у вас вот очень в арке классный был текст об этом, что ты не можешь прослабиться, и вся эта концепция digital nomad, она, если честно, очень переоценена. Я с этим полностью согласна. Какие еще вообще плюсы у фриланса? Несмотря на то, что у тебя есть какой-то график, да, но ты находишься, например, дома. Если, условно, вот мы недавно столкнулись с такой проблемой, что нам должны были менять счетчик, и моя подруга была на работе, но я могла остаться дома. И вот какие-то такие нюансы, там, не знаю, поставить стирку, или должны прийти поменять счетчик, или еще что-то, или нужно поубирать в доме, тебе это немножечко проще делать в течение дня. Например, ты в свой перерыв можешь делать что-то по дому, да, а не возвращаться там с работы из офиса совершенно уставшим, и у тебя еще куча планов что-то поделать, а тебе нужно и постирать, и помыть, и приготовить. А на фрилансе, конечно, с этим немножко попроще, потому что ты можешь это как-то вписать в свой график. Что еще? Ты можешь работать, когда ты болеешь. Ну, в принципе, так, наверное, с офисами тоже можно, я думаю, как-то договариваться и работать из дома, но вот все-таки на фрилансе это вообще прям максимально просто. Мне довольно просто сконцентрироваться дома. Опять-таки, как я уже упомянула, меня ничего не отвлекает. Я продуктивно работаю дома. Но из минусов, давай уже, наверное, перейдем к минусам. Все-таки то, что ты просто устаешь от дома. Ты просто устаешь быть здесь подолгу, работать здесь, и у тебя как бы вообще не меняется никак ничего перед тобой. Недавно столкнулась вообще с такой темой, что мне очень хочется пойти поработать либо в коверкинге, либо в какой-нибудь просто кофейне посидеть с ноутом, хотя я не очень люблю работать в кофейнях, меня скорее они отвлекают, не знаю, там, я не могу сфокусироваться, но я понимаю, что мне как-то нужно уже что-то менять, как-то менять атмосферу, потому что я просто задолбалась сидеть дома и работать. Еще из минусов, опять-таки, ты не отделяешь работу от дома, и работы становится иногда очень много, и она немножечко как бы подлезает в твой рабочий день, потом в твой вечер, потом в твое утро, и, ну, нет, наверное, какой-то четкой границы. Я раньше пыталась очень четко все разграничить и просто ставила режим не беспокоить там на Фейсбуке, не знаю, там в Скайпе, везде, где у меня были рабочие чаты, и просто старалась хотя бы какое-то время для себя выкроить, но потом у меня просто были такие ситуации, когда были реально какие-то очень срочные вещи или срочные вопросы, и я поняла, что, ну, не вариант уходить в режим не беспокоить, и ну, вот это отсутствие, наверное, какой-то четкой линии, а работа /жизнь, да, оно немножко расстраивает. Что еще из минусов? Наверное, очень сложен вообще какой-то карьерный рост во фрилансе, потому что я довольно редко слышу истории, как во фрилансе люди, не знаю, как-то меняют свои должности, например, в компании. То есть у тебя есть твоя роль, и, ну, скорее всего, ты ее и будешь делать. А когда ты в компании, то, наверное, больше возможностей для каких-то движений, да, для каких-то перемен. Когда ты реально там ходишь, видишь, как это все происходит, ты можешь там как-то синициировать какой-то разговор или еще что-то. Мне кажется, все-таки в офисе это все движение происходит, такое движение частиц, оно происходит чуть-чуть быстрее, чем если ты находишься там за условно 1000 километров от своей компании. Такие мои минусы. Не знаю, пока, наверное, больше не придумаю. Поделись своими. Как тебе фриланс, как себя чувствуется, работается на нем?
Я как раз наоборот во фрилансе увидела возможность сменить свою сферу деятельности, и, безусловно, твоя зарплата будет зависеть только от тебя, потому что, да, либо ты наберешь больше проектов на фрилансе, у тебя будет больше зарплаты в компании. Мне кажется, это попроще, потому что ты можешь двигаться вперед и просить себе повышения. А тут ты как бы сам решаешь, повысишь ли ты себя, увеличишь ли ты свою зарплату или нет. Но когда я ушла на фриланс, я поняла, что не могу больше работать в СММ, мне настолько осточертел уже Инстаграм, я не могу его видеть больше. Как-то для себя еще, да, а вот именно вести его, разрабатывать всякие стратегии, ну, только для каких-то прям супер импонирующих мне проектов, да, вот, например, Арк, это да, а так все, я поняла, что больше не могу, и я вот сейчас ухожу больше в тексты, и как раз-таки мне фриланс просто позволяет искать именно работу, связанную с текстами, и большинство как раз таких работ, они ищут на человека на удаленке, поэтому я такая, о, все, прекрасно, вроде бы что-то у меня может сложиться. Я, наверное, начну с плюсов, хотя они у меня, наверное, будут даже переплетены. С одной стороны, свободный график — это круто, действительно, потому что ты можешь писать в него, да, бытовые задачи — это офигенно. То есть я знаю, что я могу постирать, я могу приготовить еду, когда захочу, и это меня очень радует. Я знаю, что могу поехать, не знаю, в центр города посылку забрать. Но если это какие-то задачи вроде встретиться с другом днем, потому что я же фрилансер, я могу себе позволить. И вроде бы да, но меня это все равно угнетает, потому что я начинаю переживать, что как бы у меня сейчас рабочее время, а я встречаюсь с другом. И я понимаю, что, ну, я сейчас никому не нужна, все в порядке, никаких горячих проблем нет, я могу спокойно встретиться с человеком, и я прекрасно знаю, что люди, с которыми я работаю сейчас, возможно, то же самое делают, что и я. Им, наверное, нормально. Но я сижу и такая, ну как же так? Я все время смотрю на часы, проверяю телефон, мало ли там что-нибудь, вот что-то кому-то от меня нужно. И сейчас я знаю, что у меня точно проекты, в которых от меня вот прям срочно, прям сейчас никому не нужно ничего, почти никогда. Но все равно это угнетает безумно. И нужно, конечно, от этого избавляться как-то самостоятельно, потому что я понимаю, что это моя проблема, но пока сложно понять, как это сделать. И поэтому, наверное, я стремлюсь в офис, чтобы показать людям, что смотрите, в рабочее время я работаю. Хотя то, что я сижу за ноутбуком, за рабочим столом в офисе, не значит, что я работаю прямо сейчас. Я могу мемасики листать, но почему-то мозгу проще в этом плане.
У меня та же фигня, у меня огромное чувство вины от того, что я, не знаю, там условно выйду в магазин во время, ну, в свое рабочее время. Я просто, ну, уже как-то поняла для себя, что либо я там куда-то хожу утром, либо вечером после рабочего дня, когда я уже просто вот все закончила, все таски сделала, все, до свидания, я гуляю.
Еще, пожалуй, проблема как раз-таки, да, связанная тоже с тем, что поскольку ты не меняешь локацию, твоя работа еще больше переплетается с твоей жизнью. У меня в целом так всегда было, но на фрилансе все стало совсем плохо, потому что я работаю в целом каждый день, то есть у меня нет четкого там 5-2 или чего-то такого. Я могу поработать и в субботу, и в воскресенье, это вообще абсолютно нормально, если есть какие-то задачи, которые я могу поделать. Но бывает, что, например, я говорю себе, вот сейчас у меня есть 2 часа свободного времени, я просто посижу, посмотрю фильм. Я начинаю его смотреть, и где-то спустя минут 30 я такая, так, а проверю рабочую почту. И меня сносит на какое-то время в рабочую почту, я там минут 40 ковыряюсь, естественно, ставлю фильм на паузу, потом такая, нет, ну я же хотела фильм посмотреть, а еще я голодна, надо бы поесть. Я начинаю смотреть фильм, параллельно готовить, и такая, ой, проверю рабочий инстаграм. Хоп, и улетаю туда, и все, и такая, думаю, боже мой. Надо хоть себе, не знаю, расписание какое-то написать, что там, не знаю, 10:00 приготовила еду, 11:00 открыла рабочую почту, потому что просто невозможно, у меня в итоге все это в какой-то один огромный комок переплетается, и поделиться-то не получается вообще никак. В офисе это, с офисом это хоть как-то можно было, ну, чуть-чуть себе какие-то границы поставить.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это еще просто та же проблема клипового мышления и вообще того, что у нас сейчас концентрация у всех на минимуме, да, и не скажу, что я, конечно, очень уплываю в рабочую почту, но мне очень тяжело, например, сфокусироваться и посмотреть какой-то фильм без проверки Инстаграма и без какого-то отвлечения, ой, надо водички попить, ой, что-то есть захотелось, это, конечно, ну, это печально.
Ну, да, я помню, мы с тобой тоже обсуждали, просто вот именно, что у меня проблема в том, что я всегда переключаюсь только на работу, то есть я не переключаюсь на личный Инстаграм и на личные свои пожелания, я как раз-таки их задвигаю в сторону и такая, работа.
А еда? Ты сказала, что во время фильма ты можешь пойти поесть.
Не, ну, в смысле, ну, есть и смотреть, да, я могу так делать, ну, или я готовлю под кино, да, но вот именно, что я совмещаю вот эти два действия, потом такая, ой, да не, ну попозже, сейчас поработаю сначала.
Может, просто фильм не очень интересный, если тебе прям хочется отвлечься?
Нет, поверь мне, интересный. Нет, вот именно, что я просто чувствую вину. Опять же, вот это чувство вины, еще из минусов фриланса, да, это вот то, что я добавила в плюсы работы в офисе, это именно такое общение с командой, прям когда вы в глаза друг другу смотрите, потому что порой в переписке у тебя возникает какая-то мискоммуникация. И вот это очень сложно, а я еще с детства выработала, знаешь, такую привычку, если мне говорят там, иди сделай бля-бля-бля. Я такая, а что такое бля-бля-бля? Ну я вместо того, чтобы спросить человека, я не понимаю, что ты от меня хочешь, скажи, пожалуйста, я такая, я догадаюсь. И это очень тупо. Так, собственно, вот у меня повелось всю жизнь, когда мне говорят сделать какую-то задачу по работе, я не понимаю какое-то одно слово из этого предложения. Я такая, я сама разберусь. Хотя это гораздо сложнее, потрачу на это больше времени, почему бы просто сразу не спросить. Я, конечно, никогда не ошибалась в итоге, я все делала правильно, но я трачу на задачу тогда гораздо больше времени. И плюс мне в целом неловко донимать человека в переписке вопросами. То есть ладно бы, если это было вживую, но в переписке как-то это же сохраняется все в истории. И как-то тебе неловко.
Ну, а в целом, вот если сравнить вообще фриланс и офис, что бы ты сейчас для себя выбрала?
Я, наверное, выбрала бы все-таки в офис, что вот еще как раз одна причина, почему мне не нравится фриланс. Я понимаю, что в целом это скорее моя проблема, но пока я ехала в офис, дорога у меня занимала обычно час или полтора, и я читала в основном, пока ездила в офис. То есть так у меня выходило 2-3 часа на чтение, а сейчас я стала читать гораздо меньше, потому что я перестала выходить из дома, и сейчас уже сложнее уделить себе время на книжку,
учитывая то, что у меня все книжки в телефоне, не очень эстетично выглядит, когда я сижу дома на диване и читаю книжку с телефона. Вот, хотелось бы тогда только бумажную.
А у меня проблема, что я раньше тоже по дороге на работу или на учебу слушала подкасты, а сейчас у меня есть просто куча подкастов, которые мне хочется послушать, но у меня как-то нет такой привычки слушать их дома, хотя я понимаю, что объективно мне ничего не мешает слушать их во время готовки, но я это делаю супер редко, я имею в виду слушаю подкасты, а не готовлю. Но это правда как-то печально, потому что раньше я в любом, там, сидя в трамвае или шагая на работу, я прям слушала интересные какие-то разговоры. Сейчас такое супер редко происходит, что меня немножко печалит.
Вот, да, я как-то чувствую, что я начинаю терять контакт с внешним миром. Не то чтобы я прям очень против этого, конечно, но поводов выходить из дома у меня все меньше, а с офисом это хотя бы как-то было. Поэтому я сейчас ищу, знаешь, не офисную работу, но хотя бы парт-тайм, чтобы можно было выйти куда-то. А если нет возможности, вот, например, когда мой мужчина устроился работать в офис, и у них там достаточно свободная атмосфера, я начала у него спрашивать, а можно к вам прийти поработать, посидеть? Просто в рабочей атмосфере побыть. Типа я там сяду с краю, никого не буду трогать, просто там поработаю, посижу, пожалуйста. Потому что работать в кафе, да, вот я с тобой соглашусь, я тоже не могу, меня это очень сильно отвлекает. Плюс я понимаю, что я потрачу деньги на чай, кофе я не пью, потрачу деньги на чай, да я не хочу пить чай, или там еще на какой-то лимонад, и, в общем, придется что-то купить, что я не хочу.
Да, я, кстати, тоже постоянно чувствую вину, что вот я, типа, сижу тут уже там 3-4 часа, и нужно, наверное, не только кофе купить, но и что-то сладкое, и ты такой покупаешь, ты понимаешь, что ты, в принципе, особо ты не хочешь там этого пирожного или тортика, но вот тебе неловко, что ты тут сидишь с одним заказом в течение уже длительного времени.
А плюс еще проблема в том, что я достаточно многозадачный человек, я могу делать много вещей одновременно. Для меня в порядке вещей что-то слушать, что-то смотреть и параллельно работать. Потому что у меня все равно больше фокус уходит в работу, и я так краем уха слышу, что там, не знаю, в сериале говорят или прочее. Естественно, если это какой-то важный для меня сериал или фильм, я его смотрю уже вне работы. А если так, что-то легкое, то да, можно посмотреть. И за время фриланса я посмотрела и послушала уже огромное количество всего. Неловко еще потому, что приходит мужчина с работы, ты такой, ой, давай посмотрим этот сериал. Я говорю, я уже посмотрела все 2 сезона. Такой, когда? Как? Вот пока работала, посмотрела. И думаешь, черт возьми, как бы у нас все меньше тем для разговора становится, потому что я все это смотрю, на меня обижаются. Я такая, боже мой, что делать?
Я думаю, мы с тобой сделаем выпуск про контент, который мы... Не люблю вообще словосочетание «потреблять контент», но как-то так, да. В течение, не знаю, лета или, возможно, там до сентября включительно. Я очень хочу пообсуждать, что мы там смотрели, слышали, читали.
Да, у меня как раз есть на примете классный фильм. Я как раз, ты мне позвонила, наш первый созвон для подкаста сегодняшний, и мне осталось еще 5 минуточек досмотреть его. Но фильм классный, я уже готова советовать его.
Что за фильм?
А вот в выпуске следующем мы расскажем. Затравочка такая.
Хорошо, супер. Ну, слушай, я думаю, мы уложились.
Ну, я, наверное, бы еще просто, да, подвела какие-то такие финальные итоги, что, наверное, все-таки я бы... Ну, фриланс немножко не мое, не знаю. Слишком много вины я чувствую, что работаю из дома. А еще плюс одиноко, если честно. Если бы дома была хотя бы кошка, там, не знаю, да хоть птичка, мне было бы проще. А так ты сидишь один и варишься в этом собственном соку. Поэтому порой я подмечаю за собой, что я просто смотрю в стену и занимаюсь самобичеванием уже 40 минут. Просто потому что есть свободное время.
Да, согласна. В общем, выводы сегодняшнего выпуска: откладывайте деньги, следите за финансами, но все-таки помните, что до 30 лет все можно. И еще ходите в офис, ребята, ходите в офис. Спасибо большое, что послушали. Надеемся, что новые выпуски уже не заставят себя ждать. Я думаю, осень-осенью, но мы включимся наконец-то в более какой-то активный режим записи. Так что вот, поставьте нам, пожалуйста, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек в iTunes, ну пожалуйста. Ладно, да. В общем, будем благодарны за любой фидбэк, но лучше за хороший фидбэк.
А можно я запишу такой небольшой ироничный постскриптум? Потому что сегодня я делала тестовое задание, в общем-то, для одной вакансии, куда бы мне хотелось. Нужно было отредактировать 2 текста. И один из текстов, повторюсь, почему это очень иронично, то, что мы сегодня обсуждали работу и финансы, и один из текстов был о том, что работать много — это не значит, что это хорошая работа. Как раз-таки там было о том, что да, вы, конечно же, можете долго работать, и вы откладываете на будущее, но подумайте, сколько всего проходит мимо вас и прочее, и прочее. Я такая... Да ну нафиг вообще работать тогда.
Ладно, все, я заканчиваю. Можешь это вырезать в любом случае.
Да, супер. Ну все, спасибо большое. Я, наверное, вставлю еще сюда какую-нибудь песенку, как обычно.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I been it. Keep it pushing like aye, aye, aye. Wild men great till they gotta be great.